Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня мы поговорим о средневековой философии. Это такой очень специфический период в истории развития мысли, который часто игнорируют. И совершенно несправедливо, поскольку очень много интересного было написано и сказано средневековыми теологами по совместительству философами. Мы знаем, что средневековую философию принято делить на два периода – патристику и схоластику. Два этих периода объединяет общность принципов философствования, принятых и не менявшихся на протяжении этого периода. Среди этих принципов принято выделять теоцентризм, мысль о том, что в центре мироздания и в центре философствования об этом мироздании находится Бог, что Бог этот един. Ну, для христианской философии специфично то, что он един в трех лицах. В других средневековых философских системах, встречавшихся в Европе или где-то на ее окрестностях, эта мысль не возникает.
Я бы хотела уточнить, последняя ваша мысль также называется, высказывается, да, в исследовательской литературе под названием монотеизм. То есть теоцентризм неразрывно связан с монотеизмом, как единобожием, которое, в свою очередь, противопоставляется многобожию язычества античности.
Второй важный тезис, общий для всей средневековой философии, это вера в божественное всезнание, всеведение, провиденциализм, так принято называть эту особенность.
Основная мысль, на мой взгляд, там такова. Мир создан не случайно, а Богом с определенной целью. Ну, цели, разумеется, понятные.
И в этой связи возникает целый букет важных для средневековья проблем. Ну, например, проблема свободы и предопределения. Если мир запланирован Богом, то как быть человеку в рамках этого плана? Он свободен или каждый его поступок определен заранее? В связи с каждым из этих тезисов возникают многочисленные, сложные и интересные проблемы. Еще одной важной особенностью средневековой философии является персонализм. И если в предыдущих всех отношениях она является, ну, каким-то изменением по отношению к античной философии, то здесь принято считать, что она делает, средневековая философия делает шаг вперед. Персонализм утверждает, что человек – личность, поскольку он сотворен по образу и подобию Бога-личности, сверхличности. Более того, взаимоотношения этих личностей, маленькой человеческой и сверхличности, божественной – одна из основных тем средневековой философии, очень важный сквозной мотив. Так вот, античный человек в этом отношении не был в той мере личностью, в какой ею стал человек средневековый.
Ну, идея эсхатологических представлений средневековых людей просты. Мир, история человеческая линейна, и у нее есть определенный конец. История завершится в определенный день и час, действительно, считают средневековые люди.
И это их отличает от людей античных, правильно?
Разумеется, отличает и разительно.
Античное мировоззрение не знает этой линейности, этой направленности истории, не имеет представления о развитии человека. Вот таковы основные особенности средневековой философии. Я сказал о том, что в ней принято выделять два периода. Период патристики и период схоластики. Но прежде чем обратиться к их содержанию, нам нужно очертить хронологические рамки всей средневековой философии. Здесь возникают некоторые трудности, поскольку эти рамки нельзя привязать к каким-то политическим событиям, они определяются иными основаниями. И принято считать в литературе, что средневековая философия формируется в более-менее различимом виде где-то во втором веке, хотя есть оговорки, и относящиеся к более раннему периоду, и сходит со сцены, опять же, очень условно и приблизительно. Во всяком случае, в ней перестает появляться что-то принципиально новое и важное где-то веки в 15. И вот этот период принято делить, в свою очередь, на две части. Период патристики сначала и где-то до, опять же, либо 7, либо 9 веков. И период схоластики с 9, 10 по 15-й, получается.
Рубеж, да, 14-15 веков.
Еще одна важная идея, которую следует упомянуть в самом начале, это или проблема соотношения разума и веры в средневековой философии. Можно сказать, что это сквозная история. И отношения эти были непростыми и постоянно менялись в сторону от главенства веры и полного подчинения разума на заре средневековой философии к эмансипации, если угодно, разума, и эта эмансипация как раз привела, как мне кажется, к той тенденции, которую вы упомянули, к тому, что разум получил свободное хождение, применение в том, что касалось знания мира, в противовес знания божественных предметов. Вот такова средневековая философия вкратце. Если теперь обратимся, давайте, к отдельным периодам этой эпохи. И мы начнем с патристики. Само слово патристика, оно нас отсылает...
Оно латинского происхождения, сам термин этимологический, от латинского «патер», «отец». И по этой, да, причине говорят, что патристика есть учение отцов церкви прежде всего.
Перед христианской философией стояли непростые задачи. Во-первых, христианство возникло как религия гонимых, как религия... Ну, как мы бы сказали, социальных низов, условно, людей, находящихся на периферии римской тогдашней цивилизации. И этой, первая особенность, этой религии, этому мировоззрению нужно было защищаться от сильных светских властей, от соперничающих мировоззрений. Поэтому возникла задача апологетики, задача оправдания. Вторая задача, которую требовалось решать, это задача прояснения собственного учения, детализация, экстраполяция, достройка, если угодно, потому что Библия, она, ну, условно-философский текст, в ней много неясности, ее требуется прояснять. И здесь буквально прояснение, задача экзегезы возникла, толкование, прояснение.
Еще достаточно яркая черта патристического мышления, апофатический характер философствования.
Да, в паре с катафатическим.
В паре с катафатическим.
Апофатический, значит...
Это своего рода отрицательная теология. Катафатическая положительная теология.
Сторонники апофатического подхода считают, что о Боге нельзя ничего сказать. Можно сказать лишь то, кем или чем он не является.
Чем не является. То есть попросту дать отрицательное определение понятия Бог.
Катафатически...
Прям противоположная тенденция, то есть положительное определение понятия Бога. Например, Бог есть любовь, Бог есть сверхсущий и так далее.
Теперь обратимся к персоналиям. Вообще учение патристики, опять же, принято делить на еще две тенденции, на греческую и латинскую. Были авторы, писавшие на греческом, сначала их было больше, потом появились авторы, писавшие на латинском, и... Они росли числом.
Различие языков как-то отражалось на различиях в философствованиях?
Сложно сказать, но принято считать, что греческая культура располагала к философствованию ввиду знания, лучшего знакомства с классикой античной философии. А в то время как латинское богословие, оно наследовало римский дух уважения к праву, к государству и... часто походило на юридические трактаты. Ну, например, Тертуллиан, самый, наверное, яркий представитель латинской патристики, он был юристом по образованию. Но, тем не менее, его писания характерны отказом от столь важного для юриспруденции рационализма. Это автор, к перу которого принадлежит, точнее, он так не писал, но ему справедливо приписывается максима или девиз «Верую, ибо абсурдно». То есть, несмотря на то, что, или даже благодаря тому, что учение, изложенное в Библии, расходится с разумом, я его принимаю безоговорочно усилием своей веры. Вот торжество веры над разумом, с которого начинается христианская философия.
Период зрелой патристики. Продолжал ли кто-нибудь из философов линию Тертуллиана, утверждая примат веры над разумом?
Безусловно, эта линия сохранялась, но она не принимала такой выпуклой остроты, что ли. Практически все церковные писатели утверждают примат веры над разумом. хотя бы только потому, что вера решает принципиально важную задачу спасения души. Разум эту задачу не решает, он выполняет какие-то вспомогательные функции. Но так или иначе, споря с язычниками, либо пытаясь осмыслить постулаты собственной веры, христианские писатели, богословы вынуждены были философствовать. И по мере развития этой средневековой философии или средневековой интеллектуальной культуры масштабы философствования росли. И в эпоху схоластики мы имеем дело уже с развернутыми системами. Но нам нужно вернуться в эпоху патристики и сказать несколько слов о важнейшем представителе этой тенденции, об Аврелии Августине, известном также как Августин Блаженный. Его главной заслугой является синтез христианского догматизма, христианской догматики, точнее, с учением Платона.
Представителя античности.
Да, разумеется. И в заслугу Августину вменяется то, что он осуществил этот синтез, практически не оставив швов. Он привнес платоновский идеализм в христианское учение и придал ему те черты, с которыми мы, в общем-то, знакомы сегодня. Ну, например, до Августина и до платоников христианских не было представления о бессмертной душе, существующей независимо от тела. Раннему христианству мы это представление не свойственно, мы не встретим его в писаниях каких-то ранних авторов. Важнейшей заслугой Августина стало вот соединение христианства с платонизмом. Вторая важная вещь, которую он проделал, это формирование современного представления о линейном характере истории, о котором мы уже сказали в самом начале. Ну и, наконец, любопытной была идея Августина о том, что в строгом смысле слова зла нет. Зло есть недостаток блага или нарушение иерархии блага. Этот вопрос о зле в христианской философии и христианском мировоззрении является важным, поскольку мы живем в мире, который, очевидно, несовершенен, но при этом создан всеблагим и всемогущим Творцом. Откуда берется все то зло, которое мы наблюдаем?
Итак, основные принципы патристического способа философствования.
Средневекового философствования вообще,
сформировавшегося
в эпоху патристики, но распространившегося и на последующие века.
Во-первых, это монотеизм плюс теоцентризм, так?
В паре.
В паре, идут в связке. А во-вторых или в-третьих, провиденциализм, креационизм, так?
Да, и персонализм.
И персонализм. К основным особенностям уже не целиком, да, средневекового мышления, а патристического мышления относится, конечно же, экзегетика раз и аллегорическая экзегетика, то есть истолкование аллегорий, изложенных в Священном Писании, апологетика два, апофатический характер философствования и катафатический характер философствования. Это основные черты, которые характеризуют в целом патристику.